Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И это заключительный ролик в серии наших бесед о психологии, по крайней мере, на этом этапе. И говорить мы будем сегодня о когнитивно-поведенческой терапии, часть вторая. Продолжаем, соответственно, рассматривать какие-то концепции из этой психотерапии, из этого направления психотерапии. Уже знаем достаточно много, и самое главное, что понимаем повторяемость определенных законов. То есть тот же психоанализ, мы его видим, так сказать, уши.
Все об одном и том же.
Да, как будто. Уши торчат, соответственно, в каждом новом направлении. То есть есть что-то похожее, скажем, да, попытаться понять, увидеть понятия, как бы посмотреть на себя со стороны, мета какое-то, как это называется, сознание, да.
Метакогнитивный уровень. Метакогниции, короче говоря.
Да, то есть когда,
рефлексии.
Когда смотрим на себя со стороны, либо мы пытаемся понять свои какие-то эмоции или чувства, но вот отсюда вот вопрос закономерный. Вообще, в принципе, допустим, для мужчин, особенно для мужчин в нашей стране, не сильно, скажем так, не сильно у нас в моде или в традиции думать о своих чувствах. И вообще это как бы такая вот, мужики не плачут, мужики терпят, да, мы всегда идем на какие-то секции, единоборства, там из тебя сделают мужчину в каком плане? Когда тебе тяжело, ты тренируешься эту тяжесть преодолевать, терпеть, какие-то терпеть невзгоды. Все время у нас, соответственно, мы вынуждены жить в этих отсылках к временам, тяжелым временам наших дедов, которые прошли через войну. Там речь о чувствах, об эмоциях просто не шла, потому что там вся страна жила в определенных условиях, и ничего изменить ты не мог. Ты мог просто там жить, работать, либо воевать. Кто-то жил в условиях того, что у тебя, вот тебе завтра в бой, тебя могут убить. Это реальность. Вот. И, конечно, когда человек находится в современных условиях, ему, у него уже нет такой реальной опасности, угрозы жизни, вот такой явной угрозы жизни, когда завтра тебе в бой, вот все, это вот, или они завтра придут оттуда сюда, и что ты будешь делать, вот твое село сожгли там, например, то есть это совершенно другие реалии, то есть даже в современной России мы говорим, что там милиция приехала, вуаля, это Россия, вот, но даже сейчас уровень вот этой опасности, он намного порядков снижен в сравнении с реальной там какой-нибудь гражданской войной, Второй мировой войной. Вот. И мы уже как бы все-таки можем задумываться о том, что у нас есть эмоции, что с женой там надо налаживать это. Многие дедушки и бабушки, вот кого ты спрашиваешь, допустим, там даже друзей или у кого-то там свой опыт, когда там дед после войны вернулся, и вот там на протяжении всей жизни, пока еще был жив, там мучили кошмары, там ночью он орал, там и тому подобное. Вот. И в этих реалиях росло целое поколение. То есть, естественно, мы говорим, что ребенок, что все у нас идет из детства, и ребенок так или иначе наследует какие-то поведенческие структуры родителей. Но родители, грубо говоря, прошли войну. Дети являются...
И вот мы обнаруживаем, что убеждения, которые транслировали родители, в новом современном мире становятся неадаптивными.
Неадаптивными, да. Но мы понимаем, откуда ноги растут, по крайней мере. И мне кажется, что для вообще вот для России вот глобально это важное понимание. Особенно, когда речь начинается вот на тему, сейчас возьмем чуть-чуть политики, когда начинается на тему вот в России вот так, вот это вот рабское самосознание и прочее, вот это вот чушь. Да? Но предыдущие поколения прошли определенные стадии, такие, о которых нам сейчас как бы просто и не снилось, и слава богу. Там периоды там, гражданской войны, Первая мировая, Вторая мировая. Хорошо, все это закончилось определенным образом, да? Выросли наши родители, которые были вот потомками людей, которые вот весь этот балаган прошли, наши прабабушки и бабушки, там прадедушки и дедушки. Теперь мы уже как бы считай, ну, не знаю, там третье или какое-то, четвертое поколение. Вот, естественно...
Поколение Z. Зажрались, да.
Да, естественно, нас воспитывали и у людей, которые нас воспитывали, есть определенные поведенческие стратегии.
И представление о том, как надо правильно жить, да?
Да. Поэтому есть в этих стратегиях какие-то вещи неадаптивные, то, что мы называем, да? Есть явные какие-то вот ошибки. Что нам-то делать? Как бы, как минимум, ну, то есть, я понимаю для себя, я делаю какой-то вывод, как минимум, мы должны вот это осознать, и второй этап, это, видимо, каким-то образом настроить свою жизнь на иной лад, понять, что ты должен двигаться в каких-то других концепциях, но в каких? Потому что тогда все-таки были какие-то сильные государственные такие вещи, то есть ну, до 18-го года, до 17-го года там страна была условно в религиозных каких-то концептах глобальных, если уж так смотреть. Потом в социалистических там тоже была определенная идеология достаточно сильная, которая закладывала там определенные стереотипы того, что правильно, того, что неправильно, это тоже надо отдать, надо быть честным и сказать, что это не всегда было адаптивно, не всегда отражало то, что человеку свойственно.
Это некоторые интроекты, скажем так, используем гештальт-терапию.
Да. Да.
Заповеди, да. Библейские тоже интроекты.
Да, ну вот и, собственно говоря, в 90-х годах условно наша страна отошла и от религиозных концептов, хоть их сейчас пытаются внедрять повторно, и от как бы определенных идеологических таких штампов, связанных с советским человеком, коммунистическим обществом и тому подобное. Вот. Мы перед открытыми дверями. Как нам жить дальше? Один большой вопрос. Что будет как бы нашим, ну, хоть там и пытаются сейчас в либеральных кругах говорить о том, что вот у нас Путин насаждает какую-то новую идеологию там, или еще что-то вроде этого. Вот. Но я бы так не сказал, я наоборот вижу то, что нету никакой идеологии, нету никаких штампов, живи как хочешь. Есть определенное как бы внедрение из бизнеса, что типа если ты хочешь быть действительно нормальным человеком с деньгами, успешным, то тебе нужно заниматься бизнесом, в бизнесе успех, в бизнесе деньги. Если ты не хочешь жить на пенсию, то занимайся бизнесом, будь нормальным чуваком, и вот тебе там подборка этих суперпредпринимателей, подборка этих книг об успешных людях и тому подобное. Вот. Говорил достаточно много, но попробуй высказать свою позицию на тему того, как человек, как личность, как единица, а не как все глобальное наше общество в новых реалиях должен формироваться. Мы уже говорили о том, что психология может быть неким вот этим вспомогательным теоретическим, да, базисом для решения каких-то личностных проблем. Ну вот давай попробуем развернуть еще с какой-то вот стороны эту мысль.
Ну да, действительно, нам внушается огромное количество интроектов, используя вот гештальт-терминологию, да, то есть какие-то правила, нормы, ритуалы и все прочее, чтобы были некритически усвоены. И на каждом этапе, я хочу заметить, да, вот любой исторический этап, каждое следующее поколение, оно, ну, унаследует эти интроекты. Почему они становятся интроектами, а не просто житейской мудростью, допустим, да, к которой надо прислушиваться? Потому что нету преемственности между одним поколением и другим. Одно поколение не продолжает дело предыдущего. И в связи с этим... Но оно, предыдущее поколение, оно же никуда не делось, мы же не убили всех, кто там, не знаю, родился раньше 80-го, да, в печку его, да. Нет, мы, они ценные члены общества, мы с ними взаимодействуем, это наши матери, отцы и так далее. А, соответственно, возникает такая штука, да, что, допустим, вот советскому человеку легко сказать и легко посоветовать, что, дескать, вот ты уже взрослый человек, тебе нужна жена, дети, вот я в твоем возрасте, у меня уже двое детей было. И в этот момент стоит, ну, у любого человека возникает вот это ощущение, что, ну, из нашего поколения, что типа я вот, вот в этом возрасте с детьми, да вы чего? То есть это вообще безумие какое-то. Почему это кажется безумием? Да потому что, когда в Советском Союзе у тебя рождался ребенок, тебе давали квартиру. Если у тебя два ребенка, то, собственно, давали двухкомнатную квартиру. Я, может быть, не точно как бы в количественном отношении, но смысл понятен. Твоя жизнь была обеспечена, у тебя бесплатное образование, медицина, все что угодно. То есть сделать детей как воспитывать и там жену и так далее, когда вопросов с жильем не стоит, например, это все очень легко. А отсюда возникает ведь движение child-free, ровно отсюда. Что тебе говорят, тебе нужно найти, тебе нужно сделать ребенка уже как можно раньше, потому что у меня в твоем возрасте уже был. Ну, он говорит, я вот объективно, да, что происходит. Мы видим по статистике, что как только рождается ребенок в капиталистическом обществе, на нем пытаются навариться, на него, как цитирую манифест коммунистической партии, на него напрыгивают все остальные части буржуазии, да, продавец памперсов, продавец колясок, продавец, значит, детской одежды, которую каждый размер, значит, стоит по 3000, там, как, то есть, а менять их надо постоянно отсюда на вырост, да, ну вот, и получается, человек, ну, семья сразу становится беднее в разы, она беднеет, либо, ну, живет очень жалко, то есть, получается, дети становятся, ну, это просто реализованный этот планос, можно сказать, то есть детей должно быть мало, желательно вообще их не иметь, желательно, то есть это не потому, что причем нам так кто-то внушил, как пытаются нам часто сказать, что ну, это вам типа, ох, вы молодежь, вот не хотите детей, типа вот вам, ну, это, наверное, западные эти всякие вам наговорили вот такую вот дрянь, и вот вы слушаете, вот глупые, да, не, они не глупые, они просто воспринимают то, что близко к их материальному положению, то есть в основе это все равно экономические отношения между людьми, то есть если ты знаешь, что вот, вот это вот действие повлечет с собой то-то и то-то, потому что ты видишь, что во всем твоем окружении к этому приводит, и это неизбежно, то ты не хочешь этого. Это не твоя потребность. Твоя потребность этого не иметь. И когда тебе говорят, дескать, ну давай делай детей, он говорит, а я child-free. А почему child-free? Ну потому что не хочу детей. А почему не хочешь детей? Потому что я считаю, и тут рационализации даже могут быть. Я вот не верю человеку, если он говорит, что он child-free, если он младше 30 лет. Ну потому что, ну если... То есть я поверю человеку, что это он из убеждений не имеет детей, если у него есть полный достаток, все замечательно, и он может, там, не знаю, десяток детей взрастить, а он этого не делал. Тогда да. То есть в Советском Союзе, наверное, не иметь детей к определенному возрасту или не служить в армии, опять же, да? Следующий вопрос за, типа, ты служил в армии от любой девушки, да? Это, если ты говоришь нет, то следующий вопрос – это что, болеешь? Больной какой-нибудь, да? То есть, ну… Приходится рационализировать отсутствие действий в Советском Союзе. А, сейчас, у нас наоборот.
А сейчас получается, что если ты служил в армии, значит, ты не смог поступить в университет, значит, у тебя там... ты
не смог откупиться.
Ты, с одной стороны, не очень умный, а с другой стороны, не очень богатый, потому что богатые откупаются, да, умные поступают в университет. Конечно. А умные и богатые – это вообще завидный жених.
Да, а тут у тебя из предыдущего поколения твой родственник говорит, а что ты в армию ты не идешь? Пап, потому что если я пойду в армию... То есть, человек между... значит, молотом наковальней. Если он пойдет в армию, вот даже в этом случае, то он, ну, с точки зрения, может быть, каких-то там своих сверстников или там общественного мнения в его там поколении, значит, что-то с ним не так. Он либо, значит, тупой, бедный, значит, и все такое, да, то есть, ну, бедность не порог, но порог.
Ну, неудачник, да. Где-то там отчислили из универа.
А
ну,
если не пошел, ну, то ты не мужик с точки зрения твоего отца, там, и деда, то ты не мужик. Ты, да, ты вот весь такой. То есть, человек заведомо в невротическом положении находится. То есть, если он будет следовать одной линии, то его жизнь станет плоха в таком-то отношении, в другом такое-такое. Если он не сможет кому-то из них объяснить, или... Если он не сможет понять, что вот его жизнь – это его жизнь все-таки. И если он будет постоянно следовать каким-то вот интроектам, опять, да, некритически усвоенным вещам, то, ну, то есть он просто проживет свою жизнь, не получ... ну, то есть не заработав ни врагов, ни друзей, то есть он будет никем, ничто, и просто его отсутствие никто не заметит. То есть, ну, нет, если он хочет жить такой жизнью, то, пожалуйста, следуй всем этим интроектам, но это просто ведет к тому, что ты сопьешься, грубо говоря, потому что ты, ну, почему люди спиваются? Они делают для других что-то, на себя ничего не делают. Единственный раз, когда они могут что-то сделать для себя, это забыть о мире вокруг и немножко покайфовать, посмотрев «Вечернего Урганта». То есть, получается такая вот вещь. То есть… Это во многом поиск собственного предназначения. А вот вообще в когнитивно-поведенческой терапии есть такое понятие вот компенсаторной стратегии. Вот человек, когда вот в так, при таком выборе, да, в таком выборе находится, что либо то, либо другое, да, если вот, он прибегает к чему? Он боится, что его будут считать изгоем, да, что его глубинное убеждение, допустим, станет реальностью, и он вот придется ему существовать в этом, да, то он начинает применять компенсаторные стратегии. Буквально, что это такое, да? Если я следую своей компенсаторной стратегии, то мое глубинное убеждение не станет реальностью. А если я не следую компенсаторной стратегии, то мое глубинное убеждение может стать реальностью, и этого вот может уже достаточно для того, чтобы там делать очень странные вещи. То есть, это какие, может быть, компенсаторные стратегии? Они всегда вот такие полярные. Ну, например, это человек может брать на себя излишнюю ответственность, брать вот все, любые новые дела, да, давай возьму, все это сделаю сложное, несложное, все, давайте сделаю. Таким образом, будет менее вероятно, ну, то есть, иди в армию, сделай ребенка, все буду делать, а, чтобы меня не считали в моей семье, допустим, изгоем и каким-то не таким, каким-то неправильным.
В армию схожу, чтобы батя был счастлив, да. После армии закончу универ, чтобы меня в окружении считали, да, успешным там и тому подобное. То есть,
всё... Это стандартная ситуация, спрашиваю, зачем ты поступил в институт? Ну, надо же, высшее образование, ты без высшего образования, ну, в смысле? Типа, ну, любое ли высшее образование? Не, ну, только вот в Москве, там, может, вообще лучше за рубежом. А почему? Ну, потому, ну, то есть, он, наверное, правильно рассуждает, но вот такое, такой смысл, что нужно высшее образование и нужно оно за рубежом, тем людям, у которых есть стремление, они знают, зачем они там за рубеж едут, что они хотят там научить и так далее. Если ты это всего не знаешь, то это просто, ну, ты следуешь каким-то формам, лишенным содержания просто-напросто. Но это, да, действительно. Либо ты можешь всему этому следовать, да, либо другая компенсаторная стратегия – это отказ от любой ответственности. Ну, то есть, не трогайте меня.
Инфантильность такая, да?
Да-да-да. То есть, ты совершенно ничего не делаешь, то есть, находишь какие-то отмазы, почему это не делаешь, но, тем не менее, не дай бог никакой ответственности не взять, потому что тогда меня никто не сможет обвинить, потому что я ни на что не способен, я же ничего не делаю, правильно? Ну, вот, соответственно, такое может быть представление себя, ну, вот очень компетентным, просто вот мастером на все руки, я такой классный, да, вот сверх... Почему? Ну, потому что если все думают обо мне как о каком-то очень компетентном человеке, то менее вероятно, что они меня в этом обвинят. Либо другое, может быть, это намеренное представление себя каким-то не таким. Ну, я вот тут приготовил вам, вот я вот воду вот налил вам, но она вот стояла уже 2 дня, то есть вы строго не судите, то есть она такая, знаешь, вот это заранее, чтобы... Ну, потому что если я заранее так скажу, то люди не будут мне предъявлять, что типа, ну, то, что я и сам уже сказал, якобы. А? Хотя зачастую, может быть, и наоборот. Есть эксперимент интересный, что берут ёршик просто чистый, вскрывают тут же, окунают в суп в любимый человека. Вот это. Покушать. Он говорит, что-то у меня аппетит пропал, да? То есть, получается, что если ты заранее скажешь человеку, что, дескать, ну, вот я сделал суп, но он какой-то недосоленный и вообще что-то не то, человек будет есть такой, ну, он действительно недосоленный. То есть, ровно к обратному приводит. То есть, компенсаторные стратегии, они там, может быть, стремление к конфронтации. Допустим, ему говорят, иди в армию, он говорит, я не пойду на твою дурацкую армию, идиот, что ты мне советуешь, типа, вот вы просрали свою страну, еще хотите, чтобы я там все просрал, да что, вы ничего в жизни не добились, и мне что-то рассказываете, да, это вот стремление к конфронтации, а может быть уход от любой конфронтации, типа, да-да-да, хорошо, да, конечно, да, не, только чтобы вы счастливы, такие люди, как правило, они просто пропадают, вы с ними договорились о чем-то, они этого не хотят, а они, ну, там все просто, их нет больше в вашей жизни, думаете, мы же договорились. Ты даже не дозвонишься до него, чтобы это сказать ему. То есть, вот компенсаторная стратегия – это вот то, к чему мы прибегаем, если в рамках КПТ говорить про эту тему, да, то таким образом вот у человека как будто другого пути, кроме как как-то, ну, постараться лавировать в ущерб своей жизни, на самом деле, своей личности, у него как будто бы не остается. И более того, это даже не воспринимается как компенсаторная стратегия. Это кажется, что это единственный выгодный вариант поведения, в принципе. То есть, такие вот дела. Не, на самом деле, вот психология не может, к сожалению, дать ответ на вопрос, опять же, что делать, да, ну, то есть, она вот что в такой ситуации можно делать. Но мы можем описать этот процесс, почему он так происходит, почему вот поколения друг друга не понимают, почему каждое поколение считает следующее отвратительным совершенно и просто бесовским. Ну, особенно в истории России у нас прям есть как будто бы действительно объективные принципы, почему так считают, да, то есть поколение, которое родилось там, до революции 17-го там, или там, 5-го года, значит, они там определенным образом хотели жить и хотели бы там представлять жизнь своего поколения следующего, да, то есть поколение после него, там война. И у них уже там, ну, то есть, голод, ешь с хлебом, да, зачем, мам, типа, и так же, типа, дофига еды.
Ну, вот. Да.
Потому что она даже не скажет тебе, почему.
Ну, да, бабушка, у нее всегда висели сухари там на даче.
Конечно. А следующее поколение после них, оно, ну, то есть, им говорят, вы должны, собственно, вот, восстанавливать страну после войны, вы должны, собственно, столько людей померло, вы должны, собственно, восстановить этот весь, ну, всех людей, которые убили, и те, которые не родились еще. Да, то есть, вам нужно поднимать страну с колен. А следующее поколение после них – мы. Ну, типа, нам такое можно сказать? Какую страну с колен? О чем вообще? Каждый за себя. Бизнес иди строй, типа, не думай ни о ком, только о себе. И, в принципе, на самом деле, вот та же когнитивно-поведенческая терапия, ведь, да, там почему адаптивная и неадаптивная? Она не говорит тебе о мечтах, она не говорит тебе о том, кем ты можешь стать, или там, кем ты, там, как ты должен изменить мир вокруг себя, там, или какое ты должен сделать вложение в общественное производство. Нет, речь идет исключительно об адаптации. То есть, вот каким бы бытие ни было бы, ты на это не влияешь. Ты влияешь только на том, как ты его осмысляешь. Соответственно, если ты будешь его осмыслять иначе, быть может, вполне себе ты найдешь свое место адаптивное. А оно может быть не самое там, не знаю, теплое, и оно не такое, ну, ты о нем не мечтал точно, то есть оно просто вот некое среднее. Но тем не менее, ты менее склонен там, к психическим расстройствам, переживаниям и так далее. И, соответственно, можешь, наверное, даже какие-то решения самостоятельно принимать, в зависимости от того, в какой ситуации находишься. То есть, вот в этом смысле та же когнитивная терапия скорее больше направлена, не на, ну, вот, чтобы понять любые противоречия между поколениями или между там, культурными какими-то особенностями. Там, то есть, я не знаю, я там поднял ногу, а человек из мусульманской страны подумал, что я его оскорбить пытаюсь, показав ему стопу там, или типа того. А нет, на самом деле я не пытаюсь этого сделать, да, но вот он пытался. Кому из вас нужна терапия. Опять же, оскорбление чувств верующих. Вот мы с предыдущего часа, да, говорили о том, что эмоции, эмоциональные реакции, обида, например, да, или если человек оскорбился, обиделся, да, расстроился, это реакция на то, как он осмысляет некую ситуацию. То есть, дело у него в голове то, как он осмысляет. Ну, посмотри, человек, допустим, увидел картинку в интернете, где там с его религиозным идолом что-то происходит непотребное, отвратительное. Он так оскорбляется, что аж кушать не может. А у нас законодательство говорит, что это чувство его, оно, видимо, врождено, объективно, незыблемо. И поэтому его надо защищать, потому что, ну, что мы еще можем сделать, да? Это как вот люди будут воровать и воруют, значит, нам надо закон вести против этого, да? Люди будут оскорбляться, то есть это вообще-то оскорбление чувств верующих лечится, то есть методами когнитивной терапии. То есть человек на этой картинке, он хочет, там, не знаю, он ненавидит Христа или там, пытается меня оскорбить.
Мне кажется, что здесь есть вообще такая лексическая ловушка, потому что оскорбление чувств верующих – это как? Вот я, допустим, я верующий. Давайте зафиксируем для начала это в каком-нибудь документе, где будет подтверждено, что я верующий. И потом, если любые мои чувства оскорбили, то значит, их надо срочно защищать. Это, мне кажется, что уже может даже не относиться к религии, а вообще просто.
Да, да.
А если ты веришь, значит, давайте это зафиксируем. Если тебя вот оскорбили, есть закон, который тебя... А если ты не верующий, значит, твои чувства безразличны.
Я предлагаю ввести в этой связи, по той же логике, абсолютно оскорбление чувства плохо социализированных молодых людей. Ну вот, который идет, споткнулся, и кто-то сзади смеется, и он же оскорбился, правильно, типа, чего вы надо мной смеетесь? Надо закрепить законодательно, чтобы этих девушек наказать к чертовой бабушке. Не смейтесь рядом с людьми, которые там социофобы, омешки их называют. То есть вот не надо над ними смеяться, надо их чувства охранять. Ой, секундочку, у нас, по-моему, так и все законы принимаются в неолиберальном обществе. То есть за геев, лесбиянок, кого... Слушай, это правда. Господи Иисусе, на что ты, на какие мысли ты меня навел?
Да, я виноват.
Как же страшно жить, друзья.
Чувство вины, мы сейчас будем разбирать в прямом эфире чувство вины.
Да.
Итак, поехали дальше. Давай немножечко поговорим о... Вот мне лично очень интересно, раз ты затронула религиозную вот эту вот тему, твое присутствие в программе «Не верю», где вы общались и там пытались выявить какие-то противоречия между научным подходом к познанию мира и религиозным подходом к тому же самому процессу. Поделись своими впечатлениями вообще от участия в этой передаче и смотрел ли ты, может быть, какие-то другие темы из этой же серии?
Я смотрел, естественно. То есть, ну, изначально, как я люблю полить внутреннюю кухню. Изначально мне написал редактор этой программы. То есть, если вы заметили, мы-то особо не ищем противоречия. Вот гости этой программы могут и не искать противоречия, если они на это не настроены изначально. Я-то как бы лояльно отношусь к верующим, потому что, ну, то есть... Любой опиум, я только рад, если он вам помогает адаптироваться. Ну, то есть, я не буду ни в коем случае переубеждать, там, не знаю, мать троих детей, которые там, все умерли очень страшной смертью, она хочет с ними воссоединиться на небе где-нибудь, да, и чтобы вся увидеть их улыбки на лице. И я тут скажу: а вы знаете, это все опиум, это все значит.
Никаких улыбок не будет.
Да, 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 все, страдай. Страдай и все. То есть, ну, то, что она ходит там в церкви, там ставит свечечки, там убирается в церкви, там запахивает там и все остальное. Ну, ради бога, о чем ей жить? Ну, то есть, хорошо, будет бутылка. То есть, ну, или что будет? Ну, то есть, что ее еще ждет, в принципе, да? И вот так, я, конечно, не буду этого делать. Поэтому у меня никакого вот такой интенции, чтобы прям переубедить каждого верующего на планете. Во-первых, это бессмысленно, у меня есть дела поважнее, честно сказать. То есть, а во-вторых, ну, то есть, это просто человечно, на мой взгляд. То есть, опиум нужен при очень сильной боли, и я не буду его отнимать у человека из-за каких-то там принципов, что ли, ну, критичность мышления. Ну вот, и дело в том, что я посмотрел эту. Ну, то есть, я смотрел какие-то выпуски этой программы, ну, то есть, меня всегда что вот немножко раздражало, причем не в верующих, а в атеистах. Они всегда стоят на вульгарно-материалистических позициях.
Например?
Ну, человек – это животное, откуда у нас мораль? А вот у животных же есть пора, а вот у павиана хватает мозгов, что надо родину защищать? И вот ты такой, слушай, ну это же такой вульгарный вполне себе материализм, то есть, о чем идет речь? Человек – это животное, и мораль животных – это мораль человека. То есть, нет, это не так. То есть, когда я говорю, что там, не знаю, животное не способно на самопожертвование, мне всегда говорят, ну, то эти же там, лемминги какие-нибудь, они же сбрасываются с этим и объясняют это тем, что они там снижают популяцию. Да, я прям сижу и представляю, как сидят лемминги и высчитывают, значит, количество особей на, значит, количество пищи в ближайший квартал. И типа, так, нам надо убить вот столько-то народу, да, то есть, ну, я не знаю, по-моему, так рассуждали только в нацистской Германии, наверное, да, а так, в принципе, это логика с человеку. Ну, то есть, она скорее человеку-то и свойственна, потому что лемминги, как выясняется на деле, если вот почитать каждый такой случай, это ошибка просто. Один лемминг бежит, все за ним, там же не видно, что там дыра, они просто все сигают туда. То есть, это просто ошибочное поведение, ни больше, ни меньше, то есть, которое приводит к гибели. То есть, это против инстинкта самосохранения идет, и этот инстинкт все-таки видовой, а не у человека вообще, в принципе, инстинктов нету в этом смысле. И вот там вульгарно-материалистическая позиция всегда, что о том, что вот мораль, она там, дескать, они говорят, мораль от Бога, а это отвечает, нет, не от Бога, вот смотрите, там у обезьян тоже есть подобие морали, типа вот что-то, вот они там что-то такое делают, но наша-то мораль, она даже и в религиозных каких-то, может быть, правилах выражена, она, ну, то есть, это совершенно другие материалистические корни, если подходить не с точки зрения вульгарного материализма и не с точки зрения религиозного, значит, идеализма, есть вот, собственно, эта самая линия, которую, автор которой Карл Маркс. Собственно, понимание того, что да, бытие определяет сознание, и наше сознание, и в том числе те моральные качества, которые, и моральные устои, которые мы имеем, они откуда-то взялись из материальной действительности. Ну, какой материальной действительности-то? Это не природное бытие. Мы-то даже не приспосабливаемся к природе. Ну, что вокруг, ты видишь природного. То есть, только наши тела, наверное, да, а так все остальное – это уже результат нашей деятельности. Даже мы с тобой, даже это результат некого культивирования каких-то качеств и, ну, какой-то личности.
Образование,
и так далее. Как минимум. Образование и воспитание, да. То есть, это… мы приспосабливаемся к социально-экономическим производственным отношениям. То есть, человек, в принципе, вот это моя цель была вот на той программе, это наконец-то, чтобы был хотя бы один материалист, ну, атеист, который бы не стоял бы на вульгарно-материалистической позиции, потому что самим попам уже надоело это слушать. Ну, то есть, вот серьезно, они уже каждый раз, даже я помню, Кротов есть такой поп, который говорил о том, что вот каждый раз, когда наступает какой-то религиозный праздник, я понимаю, в принципе, не его боль, ну, как по-человечески, что ты понимаешь, все гораздо сложнее, чем оно есть, да, и у тебя есть какая-то система понятий, да, теория, на основе которой ты... И тут по телевизору тебе показывают. Вот мы изучали религиозность, и вот когда человек молится, видите, у него вот тут вот подсвечено, и вот тут... Вот это вот и есть, короче, религиозность, а вот это вот любовь, вот это вот подсвечено...
Это ты здесь в мозгу имеешь в виду.
Да-да-да, когда там ФМРТ делают, или там... То есть, хотя на самом-то деле то, что оно подсвечено, это оно подсвечено только сейчас, это на самом, ну, известные такие уловки вот в нейронауке бывают, что там на самом-то деле не подсвечено, там не электронная активность, там вероятность того, что в этой области, в силу того, что мы запечатлеваем там, по-моему, что происходит с сосудами в этот момент с кровеносными, что там может быть это. А в другую секунду оно может быть другое. Просто они вот скриншот сделали, вот это любовь, а вот это вот добро, а вот это вот зло. Mm-hmm. То есть, и, а почему оно вот именно такое? Ну, так эволюция там, понимаете ли, вот, так мы даже другой эволюционный путь прошли. То есть, животные, они приспосабливаются к природе. Человек приспосабливается к своему сообществу, которое как целое приспосабливается к природе. Именно поэтому у нас существуют определенные нормы морали, которые зачем необходимы? Если это требование общественного долга, это требование всего коллектива каждому своему члену. Для чего эти требования существуют? Чтобы общественные интересы реализовались. А какие это общественные интересы? Какие угодно. Самое важное, что каждый человек в этом коллективе, он свои потребности способен удовлетворять. Вне этого коллектива? Нет. Соответственно, интересы коллектива – это интересы человека. Соответственно, мораль коллектива – это мораль человека. Соответственно, отсюда и материалистические корни морали. То есть, есть объективные какие-то общественные интересы, складывающиеся из объективного способа приспосабления человека к природе, и способы производства внутри этого коллектива. И внутри этого коллектива есть определенный, вот ты должен делать то-то и то-то и то-то. Грубо говоря, чтобы мы с тобой сегодня могли это записать, мы должны были приехать в определенное время. Да? Мы же должны быть пунктуальными. Да? Отсюда это хорошее качество, пунктуальность. Потому что если каждый приезжает, когда хочет, то никакой деятельности организовать нельзя. Соответственно, вот тебе правило. То есть, если посмотреть на те же табу, да, вот первобытные, то есть пищевые табу, допустим, да, никто не может быть в первобытном племени лишён своего куска пищи. То есть, допустим, эти самые, до сих пор существуют какие-то якуты или эти, сидят, в общем, ловят рыбу, наловили, сидят в кругу. Один кусает, передает другому. Кусает, передает другому. И таким образом они просто вот сколько кому надо, столько они наедаются просто-напросто. То есть, никто, даже специальные способы дележки возникают именно на основе этого принципа. Почему? В чем его необходимость? Да? Какая нафиг разница? Почему самый сильный не может прийти, просто отнять и сажать, как он хочет, да? Как в нашем современном капиталистическом обществе? Потому что в рамках первобытной общины, если кто-то систематически не доедает, то огромный шанс того, что охота закончится тем, что вы обессилие все подохнете, и это ваше племя все погибнет целиком. То есть, и поэтому, собственно, каждый должен быть более-менее накормлен, насколько это возможно. Такой вот первобытный коммунизм.
Да, позволь задать тебе следующий вопрос. Мне кажется, что все-таки целью этой передачи, наверное, даже сравнить две позиции и сравнить вообще позиции людей. С одной стороны, люди верят в то, что там все произошло от Бога, а вторая позиция – это то, что каким-то образом эволюционным путем создался мир.
И та, и другая позиция метафизическая.
И человек ее познает с помощью некого научного знания. То есть здесь, я так понимаю, противопоставление именно религиозных представлений к познанию мира и
вульгарно-материалистическим.
И научным, да.
Нет, вот. Это не научный, в том-то и проблема. Понимаешь, какая штука? Когда нам говорят, что понятие добро и зло, у него может быть только два происхождения, либо Боженька нам сказал, либо, значит, это эволюционно необходимо, простите, это не так. Что такое добро? Добро – это, собственно, есть требования по отношению к каждому своему коллективу. Добро – это те действия, которые несут, собственно, коллективу пользу. То есть, если что-то делаешь, это несет пользу. Зло – это что? Это что потенциально ведет к гибели всего коллектива. Или то, что они разбегутся просто и станут частью других коллективов. Зло и добро. Добро – это то, что причиняет. А зло – это то, что причиняет какой-то ущерб коллективу. Добро – это то, что, собственно, развивает коллектив, делает его более устойчивым.
Причиняет благо, да.
Причиняет благо, да. А он говорит на это, да. То есть, допустим, убийство. Меня там спросили так очень пафосно, говорит, значит. А убийство может быть, значит, добром? Ну, извините, вот на войне, да? Ты...
Если война, то да.
Да, вот ты не будешь... Тебя свои же даже и, типа, прикончат за то, что ты какого хрена не стреляешь? Мы тут патроны расходуем, а ты с полной пачкой патронов сидишь и ни в кого не стреляешь, потому что, понимаете, Боженька запрещал убивать. Так это зло, которое надо искоренять. На что там, мне кажется, вот этот, собственно, поп, с которым я общался, говорит о чем, что, знаете, мы считаем, что, значит, зло, конечно, надо к нему прибегать, там, на войне и так далее, но мы все равно христиане считаем, что это зло. Так можно ответить, выбор наименьшего из зла – это есть добро. То есть, здесь не нужно вот, приходить к тому, что, вот знаете, эволюционно, вот, допустим, знаешь, как вот объяснение вульгарно-материалистически, они всегда упираются во что? Они всегда упираются в то, что, вот знаете, вот человек, там, женщины любят там блестящие предметы, мы дарим друг другу, там, и мужчины, и там, мы дарим друг другу какие-то вот блестяшки. А вот, знаете, сороки тоже любят блестяшки. И вот у нас общий инстинкт с сороками. То есть, ну, это на уровне, знаешь, вот какого-то детсада, вот, ей-богу. Это смотреть на это после, особенно, трудов Маркса, где он критикует того же Фейербаха, где вот этот вот вульгарный материализм ровно так и делается. Это, ну, то есть, во-первых, это путь к нацизму, честно сказать. Да, вот хорошо, вот да. Рассматривать все как животное. Прости, тут громкое заявление, путь к нацизму, поэтому должен прояснить иначе.
Да.
То есть, потому что если мы рассматриваем все как животное сообщество, где есть иерархия, именно животное, где есть, где все на подошве подыхают и должны подыхать, хотя в нашем сообществе не обязательно так оно должно быть, где ценится брутальная, собственно, brutal force, ценится сила, физическая мощь и так далее, мы пошли по другому эволюционному пути. То есть, одни животные по пути гигантизма, там гориллы, например, те же, вот, которую теперь мы имеем, а есть по пути сапиентации. Это, собственно, ну вот в итоге мы получаемся. И это совершенно другой способ даже эволюции. Мы проходили не естественный отбор, а грегарный отбор. Это отбор к коллективу. Отсюда у нас отсутствие эструса, например, у женщин. Это период спаривания, который присутствует, допустим, у там, высших приматов, а у нас его нету. Он у нас распределен у женщин по всему, собственно, периоду. Ну, то есть, когда вот эти факты определяются, они тебе расскажут кучу каких-нибудь объяснений. Ну, мне кто-то говорил, что сознание у человека появилось из-за формы ноздрей. То есть, там каждый вульгарный материалист, он тебе придумает свою. Одни от генов, а другие от формы мозга, от плотности нейронов, а третьи еще что-то. А может быть, все зависит от социальных отношений в рамках этого коллектива, в который ты родился и в котором ты существуешь. В котором, там, не знаю, твой высокий рост будет считаться либо чем-то плохим, либо чем-то хорошим. Вот, я не знаю, для космонавта высокий рост – это хорошо или плохо? Наверное, плохо, насколько я знаю, да? То есть, таких не берут в космонавты. Ну, вот, соответственно, добро это или зло одобрить человека высокого роста, там, да ты, ну, то есть, в космонавтику, да ты испортишь жизнь всем космонавтам и все остальное. То есть, это получается, что есть вполне объективные критерии добра и зла, которые не упираются ни в там, форму ноздрей или там, форму мозга
физиологию,
и так далее. Физиологию, да. То есть, это вульгарный материализм, мне он вот здесь вот просто сидел, вот я вот искренне говорю так, эмоционально весьма, наверное, что не очень понравится, может быть, некоторым зрителям. Но, тем не менее, вот моя интенция прийти на эту программу была просто такая. Во-первых, объяснить основной вопрос философии и почему эти люди никогда не договорятся. Потому что с точки зрения идеализма тоже все может быть очень логично. Я извиняюсь, но Гегель, то есть это если взять высшую стадию идеализма, да, объективного, собственно, гегелевское учение, там тоже все логично, там тоже, там, ну, то есть вы вопросом типа, а с чего вы взяли, ничего там никого не переубедите, потому что, ну вот потому-то, потому-то и потому-то, потому что существует абсолютный дух, который отчуждает себя в природе, который отчуждает себя в человеке. Соответственно, то, что мы видим здесь, оно соотносится с этой идеей. Говорит, а с чего вы взяли, что идея существует? Типа, ну так мы не взяли, это постулат. А с чего вы взяли, что материя существует? Ну это же, это в любом случае, основной вопрос в философии упирается в то, что это нам приходится признать либо одно, либо другое первичным. И у нас другого пути нет. Поэтому, когда вы заведомо стоите в рамках основного вопроса философии на противоположных позициях, и та, и другая, которая логически внутренне непротиворечива может быть, добиться какого-то, я не знаю, что один другого переубедит, или один другого там сможет как-то там что-то сказать такое, что он прям то есть не сможет ничего ответить, это невозможно. Поэтому та программа, в принципе, она и выглядела таким образом, что я вот рассказываю про то, как понятие добра и зла синтезируется из материализма, из панматериализма, да, то есть всеобщего материализма. А мне отвечают, что Иоанн родил Исаака, а Исаак родил Иосифа, и вот все такое. То есть, в его рамках догматики религиозной это все нормально и все хорошо. Ради бога, моя-то цель, мета-цель, когда приходить туда, это не его переубедить, это невозможно. Тем более, я видел выступление, это человек, который, ну, просто, ну, там очень многие, понимаешь, вот заменяется часто научно-популярный срач на срач, в принципе, вот, срач, ради рейтингов, типа, ну, зачем еще мне писал это, редактор этой программы написал, когда я сказал, что, в принципе, я никаких претензий не имею, даже не знаю, типа, о чем говорить, он сказал, нужны ваши нападки на веру. Я прям этот заскриншотил, типа, как редактор спас и пишет, нужны ваши нападки на веру. Не входит ли это в противоречие с христианской догматикой, и почему тогда не возникает выраженного когнитивного диссонанса? Не шизофрения ли это?
Но, тем не менее, то есть, там у них все-таки цель вывести, показать какой-то конфликт в этой передаче, да? Вот. Но, тем не менее, считаешь ли ты, что этот конфликт на самом деле существует? Потому что, в принципе, я считаю, что этот конфликт в сознании людей все-таки существует. Значит, почему я так считаю? Исключительно это все, естественно, субъективные вещи, но я не раз видел, как современное общество, которое позволяет человеку по законам Российской Федерации, по каким-то вот таким негласным установкам жить человеку определенным образом, там, начиная там, от этих банальных разводов, уже тысячи раз упомянутых, и человек сталкивается с догматами церковными, где там считается, что это вот, ну неправильно, так человеку жить нельзя,
ни в коем случае, да.
И тому подобное. И в итоге реальность такова, что для женщины или для мужчины жизнь не кончается на определенном этапе, а следуя церковным определенным догматам, он совершает определенный грех, который он должен там потом вымаливать, там прощение и тому подобное. А один человек находит себе вторую жену, допустим, или другого мужа, они растят детей, счастливы во втором браке, и нету ничего в этом в их жизни.
Бывает такое, да?
Плохого, и их жизнь впоследствии всех участников этого конфликта становится вполне себе, ну, счастливый, успешный, там, любой, да, вот. А в другой концепции люди там живут ради того, чтобы отмолить какие-то грехи прошлого и тому подобное. Я не вижу ничего плохого в самой вере, вере в то, что все это создал Бог и тому подобное. Там приводилось очень много тезисов о том, что вот очень много ученых были верующими даже в современности. И в итоге, так скажем, ну да, непонятно, да, мы открыли атом, мы открыли кварки, там не мы, точнее, ученые открыли, вот, а открыли какие-то межзвездные галактики. Уже понятно, что Господь не сидит на облаках или небесах, а уже там огромные пространства, но при этом все-таки откуда Вселенная взялась как таковая, ну как бы еще непонятно, то есть всегда можно найти что-то, что предшествовало, и ты пока не знаешь, что это, и это можно отнести, ну, к чему
угодно. А дальше ты исходишь из философии, либо ты материалист, либо вот. Ты идеалист.
Да, и получается, что даже если не исходить из этой философии, а смотреть
просто не можешь
на общественные отношения, то ты понимаешь, что в общественных отношениях в современности можно жить успешным, не тратя свое время на религиозное отмаливание собственных грехов, которые могут быть благодаря исследованиям тех же психологов просто твоим неврозом. Но ты посчитал, что ты совершил грех, у тебя в голове закрепились там какие-то определенные установки, и ты теперь живешь с этими установками вместо того, чтобы сказать себе там: с мужем с моим у меня ничего не получилось, или с этой женщиной у меня не сложились отношения. Я буду искать другую, налаживать свою жизнь и ее развивать по условной каким-то своим представлениям, положительным стратегиям, которые там принесут мне определенную успешность, реализацию, там, богатство, я детей смогу поднять, там, вырастить, да, или еще что-то вроде этого. А другой человек будет в концепциях жить: я буду жертвовать собой, Господи, прости, и тому подобное. Мне кажется, что это вот противоречие как раз-таки, которое в данном случае перед нашим обществом и стоит. С одной стороны, у нас есть знание для человека, которое говорит о том, что давай реши какие-то свои невротические проблемы, комплексы, откуда они идут там. Можно порефлексировать, используя концепции психоанализа.
От Люцифера.
Да, можно, так сказать, встать на позиции бихевиоризма и вообще просто вот отмести все прошлое. Давай, вот есть настоящее, попробуй измени. Можно еще какие-то концепции когнитивно-поведенческие, к примеру, там использовать и тому подобное. А можно, так сказать, не разрешать никаких своих внутренних конфликтов, а пытаться переложить некие вот эти вот решения на отмаливание и ждать какого-то религиозного опыта, которое там какое-нибудь придет к тебе озарение, которое скажет, что окей, с сегодняшнего дня твой грех, значит, замолен, начинай жить по новой. Но не знаю, как это происходит, просто, к сожалению.
Я вот, знаешь, я не против религии, наверное, но я против религиозной идеологии ведь. А религиозная идеология, вообще идеология любая, как мы уже говорили, это что? Это призыв к действию, первая его часть, а вторая часть – это обоснование этого призыва к действию. Вот одно дело, когда ты ходишь просто вот успокоить душу, что называется, вот тебе этот ритуал приносит покой, допустим, да, или ты, в принципе, считаешь, что, знаешь, вот Россия – это христианская страна, большую часть ее истории, и, в принципе, мы все даже там, как говорит, не помню, про кто, но, что мы есть христианские верующие, христианские атеисты, да, православные атеисты, ну, то есть, в любом случае у тебя, то есть, есть какая-то связь вот со всем предыдущим. Окей, но когда дело доходит до того, что, знаете, нам надо голосовать за этого кандидата, потому что он правильно в Бога верит. Или нам нужно, допустим, вот бить таких-то и спасать такую-то страну, потому что Бог так велел. Вот в этот момент, если критическое мышление не включается у всех слушающих, да, это, конечно, может привести к последствиям, которые мы потом ощущаем просто, ну, запахом крови входит в наше сознание. Конечно, ну, то есть любые исследования догматам каким-то, они плохи. Другое дело, что, понимаешь, нечто должно принять форму догмата в какой-то момент. То есть, вот, допустим, те же табу, которые я упомянул, да, вот если ты нарушил табу, вот это наблюдение за всякими реликтовыми племенами, говорю о чем, что если человек, когда человек нарушает табу и даже сам того не осознает, например, что происходит? В момент осознания, что он этот табу нарушил, у него возникает сильный животный страх. То есть страх не чего-то конкретного, что что-то будет или типа того, а просто вот страх, просто ты в ужасе, ужас просто, кошмар. А второе, за этим идут санкции какие-то по отношению к тебе. И, собственно, ну, тебя либо изгоняют, либо там забивают камнями, либо подвергают такому остракизму, что ты сам себя убьешь, да? И, соответственно, вот эти правила в итоге, они, ну, даже не обязательно должны осознаваться-то толком, но они вот в форме догматов присутствуют. Но когда в этих догматах нужда экономическая, прежде всего, да, то есть выживание племени, сообщества, коллектива, когда этот догмат перестает отвечать реальности, он остается в форме традиции. Традиция – это, ну, в корне своей имеет какие-то всегда практически экономические корни. То есть мы можем посмотреть, допустим, там, не знаю, на там, браки, допустим, да, изначально имеет экономический интерес, чем дальше, значит, в лес, тем больше мы видим, что сейчас оно отпадает и, соответственно, становится некой традицией. Прикольно, конечно, здорово, все типа рады, но никакого экономического плюса от этого нет. Хотя, не, есть, если тебя посадят, ты можешь встречаться с женой, допустим, да. Вот я, ну, то есть я бы тогда и поженился, наверное, да, то есть для этого. Многие так, кстати, и делают, только когда вот действительно сталкиваются с этим. То есть, а когда традиция некая начинает мешать экономическим интересам сообщества, тогда она просто отмирает. Именно поэтому, если в древнем там, Риме еще решали исходы войн с помощью отрубания курицы головы и кидания ее на определенное там, или кофейной гуще, или еще как-то, то в современности ты не можешь себе позволить такие важные решения принимать такими идиотскими способами. И, соответственно, тогда это не были идиотскими способами, потому что, ну, какая разница, да, то есть много чего приведет к хорошим результатам, и, видимо, это не имело значения. Но сейчас мы так не решаем. Но хотя с тех времен у нас осталось много других традиций. Но они остались традициями, потому что они не мешают. Соответственно, в принципе, на традиции нужно смотреть, мне кажется, вот ровно таким взглядом. То есть, имеет ли она экономический смысл? Если не имеет, мешает ли она? Если не мешает, то ради бога. Если мешает, необходимо ее устранить.
Давай тогда в завершении вот немножко поговорим о такой вещи. Насколько я... Самое, что для человека важное, мне кажется, отчасти понятно, мы связаны с прошлым, мы живем в настоящем, у нас есть некое будущее. Каждый из нас хотел бы, чтобы...
Прекрасная Россия.
Будущее было успешным. Так. Ну, хоть ты вот так сейчас сиронизировал, но мне кажется, что все-таки как идея, это достаточно на данном этапе актуальная задача. Потому что от идеала...
Как бы так просто не случилось, я... Надеюсь,
мы очень далеки пока.
Я просто очень надеюсь, что не случится так, что вот все говорят, да, прекрасная Россия будущего, у нас, следовательно, будет потом прекрасная Россия настоящего, а потом будет прекрасная Россия прошлого у наших детей уже, да. В общем-то...
Логично. Вот. Но, по крайней мере, сейчас мы живем, и страна наша далека от идеала и тому подобное. Поэтому отчасти это зависит, естественно, от того, что происходит с личностью, с конкретной. Ну, вот у нас наше государство состоит из людей, которые его образуют все-таки. Вот. И каждая личность, которая в нашем государстве живет, она имеет определенные какие-то свои, ну, закономерности, поведение, психику, психологию и тому подобное. И если личность будет реализовывать себя условно успешным по успешной стратегии, которая, собственно, еще и для общества что-то полезное несет, тогда, наверное, можно говорить о том, что наше государство может перейти на какие-то новые рельсы. Как говорилось, все решается в кадрах, да, или кадрами.
Кадр решает все.
Кадр решает все. Да.
Поэтому... На мой взгляд, это идеалистический весьма взгляд, не в обиду, потому что личность решает все.
Ну, личность
поставлена в определенные отношения. Вот как с армией, да, не пойдешь в армию, ты не мужик, и все, ты испортил отношения.
Ну, позволь мне задать все-таки вопрос. Да, возможно, я немножко так криво иду, но тем не менее, все-таки. Вопрос этот уже задавался, давай еще раз его попробуем озвучить. Возможно ли с помощью каких-то психологических знаний, психологического знания планировать и не только анализировать настоящее свое поведение, проблемы и тому, а планировать свое собственное будущее таким образом, чтобы оно себя каким-то образом реализовывало. Потому что, например, если мы говорим про какие-то бизнес-тренинги, очень часто упоминаемые и тому подобное, мы их это все видим, это мотивационные какие-то выступления человека, который говорит, там, заряжает публику, я был никем, я стал всем, подними жопу со стула
И дай мне $200.
Давай, помимо того, что ты дашь мне $200, ты еще и свою жизнь преобразуешь, сам-то ты заработаешь гораздо больше, ты поднимешь там свою семью и тому подобное. Скажем, понятно, почему это происходит, понятно, почему происходит бизнес на этом, понятно, почему происходят спекуляции на этой идее, потому что люди хотят свою жизнь каким-то образом преобразовать, но механизмов-то нету очевидных, потому что Советский Союз давал какой-то механизм, по крайней мере, получив, стань рабочим, рабочий в стране – это очень важная единица, которая получает хорошую зарплату, стань профессором, ученым – это очень важная позиция, стань врачом или учителем – это важная позиция, ты сможешь себя реализовать. Сейчас этих
более важно, что в каждой из этих позиций, допустим, стал ученым, сначала ты младший научный сотрудник, потом ведущий, потом старший, потом заведующий там отделением, если я правильно помню систему. То есть ты в принципе знал, что если ты вот 10 лет идешь в этом направлении, то что будет, ты мог предсказать. Да. А потом это все разрушилось к чертям.
Да, это понятно, это очевидная проблема. Это вот то, что плохо, скажем так, те реалии, с которым все столкнулись в 90-х. Но вот сейчас мы стоим перед на другом этапе на каком-то. И он условно как-то формируется какими-то достаточно сложными и хитрыми способами, не всегда от нас зависящими. Но, как Дмитрий Юрьевич говорит, я живу сейчас, и мне важно то, что происходит со мной сейчас. И я бы хотел уже сейчас каким-то образом получать определенные блага, зарабатывать деньги там, и воспитывать семью, воспитывать детей там, и тому подобное. Отсюда есть какие-то позитивистские теории, да, насколько гуманистические теории, которые, по-моему, ну, пытаются предложить какие-то теории или стратегии тому, как ты можешь планировать свое будущее, планировать свою деятельность там, и тому подобное.
Ну, гуманистическое это не совсем о том, потому что там скорее в принципе, об интенции к тому, чтобы типа, любой человек стремится к развитию, а дальше, то есть, главное осознать вот этот момент. А вот насчет планирования, да, в какие-то коучи, причем не в плохом смысле, различные методики из коучинга, они как раз на это направлены. Вообще, коучинг по-хорошему, да, если в прекрасной России будущего коучинг должен выглядеть так. Это не человек, который тебе втирает 30 минут, как сделать бизнес за $200, а коучинг – это психологическое сопровождение. То есть, ты с этим психологом или коучем, ты ставишь себе цель, причем желательно максимально широкую, в первую очередь, какую-то мечту. То есть, говорят, ну как же, ну мечтать это же вредно. Это, извините, вот все, что вы видите вокруг сейчас, это было результатом чьей-то мечты когда-то. То есть, говорить, что мечта нереалистична, это бред просто-напросто. В связи с этим ставится некая мечта, цель, а как строить мечту? Делится жизнь на определенные области. Цель жизни – карьера, финансовое положение, семья и друзья, значит, любовь, интимная жизнь, это окружающая среда, где ты живешь, личное духовное развитие, общественная жизнь и досуг. И, в общем-то, берут по этим областям этот круг таких вот интенций, круг потребностей, так называемые базовые потребности личности, и, соответственно, что делается? Посмотрим. А вот где ты себя представляешь в каждом из этих областей в точке своего, то, что называется, наивысшего успеха? Вот представим, что ты по жизни проявлял все необходимые качества – ответственность, целеустремленность, там, смелость, все прочее, там, коллективизм там, и все. В итоге, где ты оказываешься, если это все идеально? И ты вот знаешь, где ты находишься. Вот, скажем, у Мартина Лютера Кинга была такая речь, да, то есть, I have a dream. То есть, у меня есть мечта, что однажды дети рабов и дети работорговцев сядут за один стол и так далее. То есть, есть мечта, вот это, у меня есть мечта. Я даже призываю многих своих клиентов, то есть, исходить из этого, да, когда мы на такую работу переходим, что для начала вот почитай эту речь, например, да, и вот пойми вот этот смысл, что у меня есть мечта, что однажды И прям конкретно это должен быть образ, прям чувственно, что ты вот представляешь себя там, и тебе кайфово, что мне 70 лет, и я сижу там, не знаю, обнимаю своих внуков, там, не знаю, сижу в загородном доме, и, в принципе, мое финансовое положение, там, у меня все хорошо, потому что у меня есть пассивный заработок, допустим, или что-нибудь такое. То есть, и они реально описывают, говорят, да, это, в принципе, было бы очень кайфово. Хорошо. Теперь как мы от этой мечты, от этого вот такого недостижимого, казалось бы, будем переходить конкретно к сегодняшнему дню. Что ты можешь сегодня уже сделать, чтобы приблизиться к этой мечте? То есть в этом смысле вообще очень интересно, например, из практических таких соображений есть схема обратного планирования, такая методика очень хорошая. Кажется, Барбара Шер, автор. Смысл в чем? Что, допустим, человек ставит цель. Это хорошая методика против прокрастинации. Если вы, допустим, у вас какая-то цель стоит, но вы не можете никак начать. Допустим, надо готовиться, там, не знаю, к поступлению в какой-нибудь институт, да, или надо, допустим, дачу построить, там, или еще что-нибудь такое. Да? Как вот, а вы все вот изо дня в день не знаете, с чего начать даже, и поэтому этого не делаете. Эту методику вот Барбара Шер писала, что нельзя ни в коем случае применять на тренинговых группах в начале занятий. Потому что все сидят такие, а что мы здесь сидим? Пойдем же делать, да? То есть, смысл в чем? Обратное планирование. Почему оно обратное? Берется цель, допустим, поступить в медицинский институт. Задается вопрос, можешь ли ты прямо сегодня это сделать? Он говорит, очевидно, нет. А что для этого нужно сделать вот прямо перед этим? Говорит, ну, для начала нужно сдать вступительные экзамены. Рисуется, в общем, это как солнышко такое, да, как цель. Из нее сдать вступительные. Хорошо. Что нужно для того, чтобы сдать вступительные экзамены? Ну, нужно прийти на экзамен. Хорошо. А что нужно сделать для того, чтобы, собственно, прийти на экзамен? Нужно выяснить, когда он. А что для этого нужно сделать? Нужно, собственно, открыть сайт этого университета и посмотреть, когда у них вступительные экзамены. А что для этого нужно сделать?
Очень долго.
Не-не-не. Для этого нужно открыть браузер в компьютере. Хорошо. Можешь ли ты это сделать прямо сейчас? Да, могу. Все. То есть человек уже, у него вот, ты доходишь в своем планировании, вот это ключ, наверное, к любому планированию, это есть такая книжка мини-привычки макси-результаты, где человек призывает, если вы хотите читать, допустим, но никак не можете заставить, начните читать хотя бы по одной странице в день. Во-первых, это уже в год 365 страниц, ну, то есть, если две прочитаете, то хороший роман осилите точно за год, ну, это лучше, чем вообще не читать, да? То есть, то же самое он там говорит про одно отжимание, он говорит, сам он начал с того, что, типа, сделай хотя бы одно, а когда ты одно сделал, такой, ну а что дальше не продолжить? Да? Норму выполню, но можно и норму превысить. И, соответственно, вот задача любого планирования – это привести все к максимально простому действию. И вот в обратном планировании так оно и есть, да, допустим, там, не знаю, надо снять ролик на научную тематику. Что для этого нужно сделать? Нужно специалиста найти. Что для этого нужно сделать? Нужно там пообщаться с знакомыми, которые знают специалистов, или типа того, которым я доверяю. Получить что для номер, этого нужно сделать?
Позвонить и тому подобное.
Да, для этого надо что сделать? Взять телефон. Можешь ли ты это прямо сейчас сделать? Конечно, могу. Я иногда призываю клиента, возьми и сделай. Типа, прям вот мы сидим там в скайпе, допустим. Я говорю, возьми и сделай. Он берет, делает. Все отлично и все замечательно. Говоря про планирование и раз там про когнитивную терапию, есть, допустим, так называемые поведенческие эксперименты. Когда уже работа над мыслями завершена, то, соответственно, мы должны как-то планировать будущее. Что ты будешь делать, да? Допустим, человек такой понимает, что если он молчит в компании или если, допустим, он говорит о себе, то он, ну, это не значит, что он какой-то навязчивый или типа того. Соответственно, что ты будешь делать на этой неделе, чтобы, собственно, исправить положение? Он говорит, ну, я бы хотел, допустим, подойти к девушке и пригласить ее в кино. Хорошо. Как планирует эксперимент? Это же эксперимент поведенческий, да? Пишем процедуру проведения. Значит, процедура проведения, значит, испытуемый подойдет к объекту там, женского пола. Ну, так, конечно, не пишем, ну, все более житейскими словами, но, типа, подойдет и произнесет следующие слова. То-то и то-то. Гипотеза. Нулевая гипотеза, что ничего не получится, все, значит, будет плохо. Гипотеза первая, она ответит взаимностью, все будет хорошо. Гипотеза вторая, она ответит взаимностью, но она не сможет на этой неделе. Там гипотеза третья и так далее. То есть мы спланировали абсолютно все исходы, и тем самым, в принципе, эта ситуация уже перестает быть просто тревожной ситуацией и становится неким экспериментом. Ты как исследователь с первичным испытуемым ты сам, ты, собственно, идешь и проверяешь это. Так что психология в этом смысле, она дает довольно много инструментов планирования. Есть еще такие инструменты планирования, тоже в рамках коучинга, это из тайм-менеджмента, допустим. Ты берешь, значит, листок бумаги, на котором начерчена, значит, таблица по дням недели. И ты, и там, значит, дни недели просто-напросто, и, значит, с этой стороны у нас эти виды деятельности. Ты вписываешь все виды деятельности, в принципе, там, начиная от приема пищи, сна, гигиены, как в Симсе, там, знаешь, все эти, заканчивая, там, не знаю, чтением, там, в компьютерными играми, там, просмотром ютубчика и так далее. Соответственно, ты просто на каждую неделю рисуешь, сколько часов у тебя уходит на это. То есть, вот этот вид деятельности ты рисуешь вот то столько. Потом у тебя получается в итоге такая таблица, где, в принципе, там столько-то на сон, там 8 часов, допустим, будет, или там сколько-то больше, сколько-то меньше. И у тебя, в принципе, вся неделя забита. Иногда может казаться людям, особенно занятым, ну, то есть, не просто, которые дома сидят, ни хрена не делают, а действительно занимаешься чем-то, что у меня нет времени, у меня вообще нет времени, то есть, неоткуда взять. Алло, типа, да, я согласен, но у меня нет времени, так что, сори, то есть, я бы рад. Соответственно, получается такая штука, что ты когда нарисовал это все, можно задать вопрос. Хорошо. А вот представим, что завтра у тебя какие-то неотложные дела. Прям вообще кровь из носу. Что это такое, например, может быть? И тебе клиент сам говорит, что, ну, например, вот такое у меня может быть, что он знает себя лучше, чем мы его. И, ну, откуда тогда вот во всей этой структуре ты, в принципе, можешь выцедить немножко времени? Обычно все из сна выбирают, ну, потому что это такое, хорошо, а тебе действительно необходимо смотреть YouTube 6 часов? Ну как же, там же ролики на канале Пучкова про психологию, я же не могу это пропустить, там же рассказы таких вещах. В общем-то, и получается, что люди все-таки находят время, а ты еще и планируешь дальше. Опять же, планирование на каждый день как можно совершать, тоже тут определенные правила есть, потому что когда мы, ну, часто очень люди, когда планируют будущее или хотя бы один день, они что начинают делать? Они начинают писать вообще каждый просто вот пункт, вплоть до там графика моргания глазами. То есть, знаешь, и в итоге там, о, моргнул, зачеркнул, да? То есть,
как у Шелдона, график посещения туалета.
Ага, да.
Я, говорит, прислал тебе PDF, когда у меня график посещения туалета. Найдешь у себя на почте.
Вот именно. То есть, ну, Шелдон просто немножко аутист, поэтому он может следовать этим вещам. Но большинство людей, они просто смотрят на этот график, они понимают, сколько там пунктов, и они просто, во-первых, они столько объектов, их внимание от 5, ну, 7 плюс-минус 2, да, и, соответственно,
там
100, они... А там 100, да, на сегодня только. И, соответственно, человек просто забивает на это, и его как-то интуитивно пытается действовать. Поэтому есть определенные правила, как планировать на день. Пиши только от 2 до 5 пунктов. Вот хочешь больше вписать, или у тебя же объективно больше есть. Во-первых, вранье ты все равно не сделаешь больше 5 пунктов, просто у тебя времени столько не хватит. Ты хочешь думать о себе, что у тебя хватит времени, да? Но у тебя не хватит. Дописывай только те, которые новые. И так, ну, то есть, которые, когда уже предыдущие зачеркнул, дописывай новые. И так далее. То есть, отводи на 10 минут в день хотя бы на планирование. Найди себе место в своем жилище, которое бы только для планирования было бы создано. То есть, сделай ритуал себе такой. И, в принципе, это планирование, оно... Что такое планирование, в принципе? Какая его функция? Да? План же, он не всегда идет, ну, все всегда не идет по плану, я бы сказал, да?
Конечно.
Но задача-то еще такая, что чем больше мы планируем, чем больше мы осознанных целей ставим, тем точнее становится наш, ну, такой глазомер условный, да? То есть, умозрительный глазомер такой. То есть, вот когда ты кидаешь дартс, да, вот ты не попал, ну, так теперь надо скорректировать, вот так надо скорректировать. Как снайпер, который, вот, собственно, знаешь, немножко надо вот на ветер скорректировать. И ты становишься в своем планировании, становишься все точнее и точнее. А если этого не делать, ты можешь интуитивно и достигать успехов, конечно, да, но больше осознанности в своей жизни ты, конечно, не получишь, и может даже такое быть, что, ну, ты свои достижения воспринимаешь как некую случайность. Но когда у тебя есть мечта, допустим, вот возвращаясь, да, чуть ранее, если у тебя есть мечта, то тебе, во-первых, тебе никто не обманет особо, и никто тебя не запахает. Тебе достаточно спросить вопрос себе, а зачем мне это? Типа... Или спросить даже у собеседника, который тебе что-то говорит, а мне это зачем? Говорит, ну как же, ты же там вот хочешь там развиваться, там что-то. Не, я вот в этом, мне совершенно это не нужно. Я знаю, что мне нужно. То есть человек, который планирует, у которого есть мечта, говорят, мечтать не вредно, мечтать полезно.
Помоги тогда вот с такой развеять, такую, ну, может, не развеять, может, подтвердить или опровергнуть. Значит, в чем, допустим, людям говорят, ставьте себе цели такие, сякие, например, там, не знаю, купить новый автомобиль и купить новую яхту, но, значит, я слышал такую тезисы человека одного, не буду озвучивать, значит, о том, что отвечай постоянно на вопрос «а зачем?». К примеру, вот человек хочет, например, какую-нибудь яхту, Вот он покупает эту яхту, и когда он ее купил, он понимает, сколько сложностей с ее наличием он сразу приобрел. То есть там обслуживание, там стоянка, сразу определенные там платежи, связанные с ее обслуживанием там, и тому подобное. Я хочу дом с бассейном. Ты запариваешься с тем, как этот бассейн чистить или тому подобное. Окей, это, допустим, из разряда, когда у тебя дохерища денег. Снизимся на уровень обычного человека, который там хочет, допустим, не знаю, новый фотоаппарат.
Он тоже яхту хочет.
Фотоаппарат он, да не суть. Фотоаппарат он купил, а дальше он им, допустим, не пользуется или кладет в стол и тому подобное. Здесь предлагается, ну окей, ты взвесь объективно свои там какие-то мотивы, для чего ты это хочешь. Может быть, лучше взять в аренду, поюзать, просто закрыть какой-то гештальт там из определенной терминологии, да, и успокоиться на этом.
Вопрос, зачем, это есть вопрос о мотивах. Да?
Да, то есть и отсюда переход к такому понятию из, опять же, теории деятельности, что смысл, некий смысл какого-то действия – это отношение мотива к цели. Вот эта вот притча о загонщике, что я, мой мотив загнать зверя в яму, но для того, чтобы его в яму загнать, моя цель не догонять его и хватать, а наоборот гнать от себя, чтобы он в эту яму определенным способом, чтобы он в эту яму попал. Отсюда мотивы и цели, они как бы не всегда совпадают, если они...
Иногда нужно уступить. Да. Иногда нужно, это тебе и бизнес-тренер скажешь.
Да. Можно ли отсюда планировать или говорить о смысле не только деятельность, в смысле какой-нибудь обобщенной жизни. Вот мы сказали, что мечта – это некая такая максимизированная, обобщенная цель. Вот. Недостижимая, возможно, да, или достижимая там спустя года. Можно ли говорить о смысле? Потому что если ты, допустим,
наметил... В смысле жизни, в смысле?
Ну, допустим. То есть, если ты наметил себе какую-то максимизированную цель в виде мечты, мечтаешь, прям хочу, не могу.
Ну, да.
Взвесив, возможно, если ты прогонишь эту вещь через сито, соотношение мотив-цель, поняв вот этот смысл, то возможно ли эта мечта, она, может быть, уйдет или будет переосмыслена? Не потратишь ли ты свое вот это вот оставшееся время жизни от настоящего момента до момента как бы условной смерти? Ты не знаешь, когда это произойдет, но это произойдет однозначно когда-то. Вот это время нужно бы прожить с пользой. А вдруг окажется, что ты поставил себе цель и все вот это достиг, а зачем? Там и тому подобное.
Ну, надо правильно цели ставить.
А, ну, это хорошее заключение. Ну, как?
Мечта-то это что? Да, это раз цель в ее максимальном выражении, ну, а цель это что? Это образ желаемого результата. Вот просто получить яхту, потому что все, ну, типа, говорят, что яхта это круто. А так ли она желаема? Она желаема вообще? То есть, это яхта-то. То есть, а какое желание ты, собственно, здесь реализуешь? Что ты хочешь получить? То есть, есть такая технология организационного развития, карта ТОР, так называемая. Там есть список таких вот вопросов, которые стоит при планировании задать. А один из этих вопросов – это направлена ли цель главная или на второстепенная? Вот, то есть, иными словами, когда ты достигнешь цели, потребность в этом останется или нет? Соответственно, если нет, то ты неправильную цель поставил. Опять же, цель должна быть конкретна, измерима, у нее должны быть сроки конкретные.
Это типа смарт.
Это и есть смарт, да, собственно, да. Я просто не помню, как это на английском. Но они любят аббревиатуры в коучинге,
обожаю. Я знаю, что вот эти вот измеримость целей, реальность, достижимость и тому подобное.
Это хорошие быть. Лучше, когда они есть, чем когда их нет, мне кажется.
Да, но вопрос, к чему оно относится. Применима ли она к каким-то глобальным, вот глобальным
целям? Что ты имеешь в виду глобальным?
Или локальным? Ну, вот когда у тебя есть определенная локальная задача, там, к концу месяца сделать там определенную работу, да, ты можешь прогнать это, взвесить, вообще реально ли эту работу написать за 2 недели там до конца, вот, а если у тебя, допустим, промежуток времени там 10 лет, и ты там напланировал себе что-то на 10 лет, мне кажется, что здесь
проблема?
Измеримо ли это или неизмеримо, да ты не можешь даже сейчас сказать, измеримо это или неизмеримо.
Ну, надо, чтобы было измеримо.
А как ты взял? Я хочу через 10 лет там, не знаю, там 5 домов.
Вот конкретнее. А зачем тебе 5 домов?
Нет, это вопрос зачем.
Так а вопрос зачем с него мы исходим?
Измеримость.
Нет, мы из него исходим. А секундочку, в смарте еще есть такая вещь, как выгодность. Напомню. Да?
Выгодно 5 домов, и это очень выгодно.
Так, как они тебе выгодны? Вот, то есть, понять надо, как они тебе выгодны. То есть, какую потребность ты реализуешь, получив эти 5 домов, да?
Безопасность, допустим.
Да, может быть, финансовое положение, ты можешь там, собственно, сдавать их или там, ну, что угодно, да? То есть, да. Вон в Китае вон, все покупают, ну, то есть, если у тебя нет второй квартиры, хотя бы второго дома, то ты как бы, ну, даже не материал для женитьбы, скажем так, то есть, что-то такое. Потому что это способ вложения средств, как в Советском Союзе, в хрусталь, я так понимаю. Вот. Хрусталь, да, до сих пор у тебя, наверное, стоит где-нибудь. Так вот,
ну, получается... Я разбил, будучи ребенком.
Ну да, то есть цель же не в хрусталь, то есть посмотрев на наших предков, можно подумать, вот они конченые, зачем покупать хрусталь, целые шкафы для этого, да, то есть это же бред. То есть нет, это не бред с той системой ценностей, с теми мотивами и так далее. А то, что ты говоришь о том, что, дескать, а что если мы спланировали, а начинаем поэтому жить, оказывается, типа, это не то, что нам нужно было или типа того. Есть
бред,
в теории, допустим, деятельности.
Или чушь.
Есть в теории деятельности. Такой механизм называется сдвига мотива на цель.
Да.
А, собственно, простейший пример вот этого механизма – это, там, не знаю, школьник делает домашнюю работу, потому что его мама говорит, не пойдешь гулять, если не сделаешь. А он, собственно, пока он делает эту домашнюю работу, блин, а прикольно у меня получается, что-то интересное. Такой, а можно я еще это решу? И, соответственно, есть он уже это делает с другим мотивом.
Есть негативный пример, когда я бухаю в обществе, чтобы наладить социальные связи.
Да.
Социальные связи наладились, но бухать мне тоже очень понравилось.
Да.
Теперь я бухаю не ради того, чтобы наладить социальные связи, а потому что бухать прикольно.
Конечно, но никто тебе не гарантирует, что это хороший. Это ж поэтому ведущее, могучее, мотивы создающее. То есть он создал тебе новый мотив, который теперь вот в твою личность встроен, смирись с этим, да, то есть или делай что-нибудь с этим. Психотерапию проходи. В общем-то, то, что мы в процессе планирования и целеполагания, точнее, в процессе не целеполагания, а в процессе реализации этих целей, да, и деятельности, то есть мы можем достигать результатов, которые, оказывается, нам в итоге-то, может быть, личности не особо нужны, это проблема исключительно нашего хренового планирования. То есть, это, ну, если ты правильно все спланировал, учитывая все вещи, да, все ресурсы, ты не столкнешься с тем, что ты купил вот этот яхту, а оказывается, тебе надо почку продать, чтобы оплатить 1/10 от стоимости ее содержания на этот месяц, да? Ну, потому что ты не учитывал ресурсы, которые тебе нужно потратить. Вообще, готов ли ты эти ресурсы потратить? А как твоя изменится повседневная жизнь? Я хочу стать академиком всех наук. Хорошо, а ты понимаешь, что тебе для этого придется на Ютубе перестать сидеть? Тебе перестанет от собаки надо будет спать, с ней же гулять надо, и там водить по всяким ветеринарам, а тебе читать надо, делать исследований и так далее. То есть, тебе существенно придется изменить жизнь. Тебе придется сказать отцу, что я не пойду в армию, что я буду аспирантом и буду кандидатом наук, а их в армию не берут. Такие вот уже автоматические дембеля. То есть, получается, ну, то есть, планирование – это не «чего я хочу?». Планирование – это тяжелый труд, в котором надо так себя пересиливать, чтобы посмотреть, ну, то есть, одно дело на себя со стороны посмотреть трудно, нужен психотерапевт зачастую, а тут посмотреть на себя со стороны через какой-то там промежуток времени. Не, ну, конечно, если ты планируешь жить там, как Джимми Хендрикс по возрасту, да, то, наверное, то есть, ты...
успеешь.
Да, успеешь, да. То есть, можно и попланировать там методами это, обратного планирования, чуть простенькое, да? Но, в общем-то, это проблема исключительно хренового планирования. Вот, я, по-моему, история Советского Союза, вот эти пятилетки, они это четко показывают. Где-то, да, хреново спланировали, и можно план даже перевыполнить. Только гордости не надо за это чувствовать. План перевыпил. Это значит, вы хреново спланировали, значит, могли лучше. Хотя из-за этого стахановцев, я насколько понимаю, были люди, которые не любили. Да, ты что, это план повысил, теперь нам всем работать больше. Ну, то есть, ты стал... надо и это учитывать правильно при планировании. То есть, в этом, кстати, если переходить к тему политики, потому что почему бы и нет, то вот задача после революционного строя России будущего, это как раз-таки задача правильного планирования, учитывая многие факторы. Это и психология, и социология, и политология, это все вот как раз рассвет гуманитарных наук, он должен прийтись на эту эпоху, потому что без них мы не проживем.
Ну, я думаю, мы можем потихонечку подводить черту. Это был достаточно интересный цикл. Возможно, мы повторим. Мы
можем повторить.
Увидим уже, уже увидели и увидим еще реакции на, собственно говоря, записанный материал. Вот. Я
хочу сказать только спасибо большое за комментарии, потому что каждый выпуск следующий мы, собственно, читали комментарии и делали специально, основываясь на вашей критике и пожеланиях.
Опять же, что хочется сказать. Я пытался задать вопросы тебе, которые как бы могли бы быть актуальны, но, с другой стороны, понятно, свою личность, очевидно, никуда ты не вырвешь, поэтому, естественно, там, опираясь на то, что интересно мне.
Хорошо справился.
Понятно, что это может быть не всегда интересно зрителю, но зрителей прошу прощения, если это было вам где-то не в кассу. Но, тем не менее, как есть, так есть.
Знаете, что вы не правы? Иногда.
Да. По поводу того, что все-таки можно как в заключении сказать обществу вот, на камеру и тому подобное. Ну, во-первых, у тебя есть, собственно говоря, свой определенный блог, в котором ты выражаешь свои какие-то мысли. Опять же, граждане, обратите внимание, можно посмотреть, перейти по ссылке и узнать, что это такое. Но, тем не менее, скажи что-нибудь напоследок и подытожь каким-то образом вот тот цикл, который мы записали.
Друзья, в принципе, могу сказать так, что каждый раз, когда психолог приходит на какие-то вот, значит, проекты, ему всегда пишут, дескать, вот он себе клиентов ищет, то есть такое. Могу сказать так, что у меня все расписано до там, июня, июля, у меня все хорошо, у меня все замечательно. У меня призыв к вам. Вот я надеюсь, что этот цикл лекций у кого-то хотя бы пробудил некий интерес к самопознанию не на основе просто житейской мудрости, грубо говоря, не на основе прочитанных постов ВКонтакте или там, на двачах или еще где-либо, а вот через то фундаментальное знание, которое накапливалось на протяжении этих веков. Так или иначе, вы от этого хуже как личности точно не станете, а имеете шанс очень неплохо развиться. Удачи!
Всем до свидания!